Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, апрель, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве. Евро 86.35, доллар 79.85. Это внешние торги. И нефть Brent 107.87. Биткоин 41 310 долларов. Что по крейсеру «Москва», спрашивает мастер. По крейсеру «Москва» много неофициальной информации, а официальной очень мало. Официальная звучит следующим образом. Я сейчас вам прочитаю. А неофициальную, ну, у нас таковые законы, наверное, мы не можем с вами даже и обсуждать. Это просто... Не по закону. Крейсер «Москва» Черноморского флота получил серьезные повреждения в результате детонации боезапаса, произошедшего вследствие пожара. Экипаж эвакуирован, сообщили в Минобороны России. Причины пожара устанавливаются, сообщает ТАСС. Это все сообщает ТАСС. Вот это сообщение ТАСС, так звучит. Такое же сообщение у РИА новостей и так далее. Все. Все остальное – это уже догадки, мысли, размышления на свободную тему и так далее. Читаю всех военных корреспондентов, ну, кто что думает по этому поводу. Да, Украина рассказывает о том, что она ударила своими ракетами «Нептун». Значит, что еще есть? Есть военкоры, которые говорят, да ни при чем здесь «Нептун». Значит, противокорабельные ракеты еще с 21 года у Украины есть, и поставляли их из Норвегии. И это, собственно говоря, американские противокорабельные ракеты. Кто-то начинает вспоминать про противокорабельные ракеты английские, ну, то есть, там, из Великобритании, которые обещали, может быть, уже есть они, ну, вот что-то такое. В общем, в этом случае я предлагаю нам идти от официальной информации, потому что неофициальная информация слишком разнообразна. Но что мы точно можем уже понять из того, что получили? Что проблема есть. Вот так вот, скажем, с крейсером нашим, да, «Москва». Насколько эта проблема масштабна, ну вот мы это будем узнавать, опять же, по мере поступления официальной информации. Потому что если судить по неофициальной информации, то можно зайти куда-то туда, куда не нужно заходить. Пофиг чем, важно, как умудрились-то, пишет Николай. Так, Николай, вы опять нас толкаете туда, где нас не должно быть изначально. Что получилось-то? Важно, как вы говорите, как умудрились? Умудрились что? Умудрились конкретно что сделать? Мы же не знаем. Поэтому, чтобы долго вот не тянуть вот этого кота за известные его места, я сразу буду переходить к другой теме, пока не появится какая-то еще официальная информация по крейсеру. Более ничего сказать не могу. Все, что остальное говорят, в общем, скорее всего, либо, ну, либо соответствует, конечно, действительно, либо не соответствует. Тут вопрос открытый, но пока подтвержденной информации нет. Что конкретно и кто умудрился, мы не знаем. Поэтому, когда вы говорите, как умудрились, кто что умудрился, извините, я не в курсе. А можно свою догадку? Мне кажется, что Собянин перестал доплачивать за обслуживание, поэтому возгорание произошло, пишет Евгений. Собянин. Не умудрились, ну, умудрились детонировать припасы, пишет Кверти. Да, вот умудрились детонировать припасы. В результате чего? Почему пожар? Ну, вот эти все вопросы, они будут возникать, и пока мы не получим официальную позицию по этому поводу, официальную информацию, мы так и будем сидеть и гадать. Гадать, есть ли смысл? А что, если официальная информация – это скрыть истинные причины происшествия, пишет Metalhead. Metalhead, а что, если официальная информация – это, как это сказать, Это желание рассказать то, что было на самом деле. Вот понимаете, вот эти вот все, какое-то бесхребетное вещание, пишет Кверти. А вы хотите, чтобы я как истеричка, я некоторых слушал, как истеричка валялся здесь и рассказывал вам, что я думаю по этому поводу, и как нужно сейчас резко ответить, и как я недоволен тем, что происходит. И, может быть, с тоном учителя сейчас мне здесь начать отчитывать наши вооруженные силы. Ну, бросьте, это не мое занятие, и я вооруженными силами никогда не руководил. Операции не планировал, знать оперативную информацию не могу, как и стратегические цели, тоже мне не ясны. Соответственно, просто смотрю и жду вполне себе конкретную информацию. Кому нравится истерить, ну, истерите, у вас для этого есть все возможности, пожалуйста. Так, гадать хуже всего, сам себя заведешь в заблуждение, пишет Иван. Ну, вот о чем и говорю. Поэтому я вам просто сказал, что говорят украинцы, я вам сказал, что официально заявлено Министерством обороны Российской Федерации, я также вам сказал, что по этому поводу говорят и что думают там военкоры и так далее, люди, которые имеют, ну, военные специалисты, наши военспецы, которые ну, как-то это комментируют, ну, тоже уже... В общем, свой взгляд излагают. Ждем официальной конкретики, понятной, почему так произошло, что произошло. В целом, как показывает практика, обычно официальная информация, проверенная от Министерства обороны, при подобных каких-то обстоятельствах, она появляется через несколько дней. Соответственно, ждем эти несколько дней, вот и все. И дальше нам скажут, что куда прилетело или не прилетело, что как ударило, в результате чего, или... Это была какая-то ошибка экипажа. Вы сами понимаете, что теперь нужно расследование, и расследование это будет проводиться. Вот. Все, что до этого вы будете слышать, скорее всего, будет просто догадкой. Какая-то из этих догадок может быть оказаться правдой, да, потому что, ну, угадали. А как большинство из них окажется чепухой и обманом. А корабль на плаву? Не знаем, Иван. Не знаю, нет такой у меня информации, на плаву или на плаву, не знаю. Разное дают, Министерство обороны по этому поводу ничего не сказало пока, насколько я видел. Как только скажут, сразу вам передам. Не хватает версии про диверсантов, пишет Денис. Да и такие версии тоже уже некоторыми высказываются. Главное, что ребята живы и целы, пишет Иван. По сообщениям официального Министерства обороны, эвакуация экипажа состоялась. Давайте так. Жду официального заявления. Остальное все мусор, пишет Адам Студио. Абсолютно верно, Адам Студио. Но просто люди хотят об этом говорить, потому что, ну, дело серьезное, дело серьезное. Что из важного? Давайте сразу скажем. Вчера заявления звучали, опять же, от Министерства обороны нашей страны. О том, что если атаки ВСУ продолжатся там на территорию, в общем, нашей страны, удары будут наноситься с нашей стороны по центрам принятия решения, в том числе и в Киеве. То есть, возможно, в какое-то ближайшее время мы с вами увидим изменения тактики, и, ну, стратегии это вряд ли, но вот тактики, да, ведения боя со стороны наших вооруженных сил. Сама идея изменится, потому что до этого они этого не делали. Они, кстати, это и подчеркнули вчера. Об этом говорил Коношенков. Могу вам прямую цитату найти, если хотите. Так будет, наверное, правильнее. Сейчас, секунду, чтобы не своими словами пересказывать, а просто прочитать, это будет удобно. И правильно. Тем более, может быть, вы и не знаете. Вот. Видим попытки диверсии и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась. Вот это вчерашнее заявление, после него пока изменений никаких не произошло, но мы во всяком случае не фиксируем, но, видимо, эти изменения могут произойти в любой момент. Также вчера видел заявление зарубежных, там, скажем, околовоенных специалистов и СМИ, и заявление украинских вооруженных сил, так скажем. Они говорят, что якобы вот операция с нашей стороны в Донбассе готова к новому витку развития. Примерно так я это охарактеризую. От наших я ничего подобного не слышал. Поэтому не знаю, как это тоже комментировать и что там на самом деле. Но вот просто докладываю, что враги говорят, что мы вот сейчас вот уже готовимся и напружинились, и вот-вот что-то произойдет. Ну, они про нас так говорят. Центров принятия решений в Киеве нет уже давно, пишет тот самый Иван. Иван, что можно сказать по этому поводу, коротко? Центров принятия, может быть, решений и нет, но центр принятия, квазицентр принятия решений есть, прокси, да, там есть как минимум Зеленский, который, кстати, вчера заявил следующую вещь, чем меня немножечко, так сказать, удивил. Цитата. «Россия или пойдет на переговоры, чтобы закончить войну, либо навсегда исчезнет с мировой арены». Зеленский. Это прямая цитата. Еще раз прочитать. «Россия или пойдет на переговоры, чтобы закончить войну, либо навсегда исчезнет с мировой арены». Навсегда исчезнет с мировой арены. Россия говорит, внимание, Зеленский. Вы можете себе представить? Зеленский говорит нам, что мы навсегда исчезнем с мировой арены, если не пойдем на переговоры с ним, как я понимаю. Хотя, кстати, мы ведем переговоры. Навсегда исчезнет с мировой арены, нам сказал Зеленский. То есть, вот мне вот интересно, Наполеон что-то говорил, Гитлер говорил, да много кто-то что говорил. Зеленский нам теперь угрожает. Зеленский угрожает, что мы исчезнем с мировой арены навсегда. Реально? Вот этот момент меня, конечно, не то чтобы удивил, меня не удивил он, потому что, ну, я всяко слышал от украинских властей, так называемых, ну, дерзко, конечно, прям так вот, исчезнет с мировой арены, ну, давайте тогда, я тоже играл в КВН, не так высоко, и политикой занимаюсь не так высоко, как Зеленский, Владимир Александрович, к вам... Вопрос. Как вы думаете, если Россия станет исчезать с мировой арены навсегда, заберет ли она с собой всех остальных? Все. Это только вопрос. Я вообще никому ничего не предлагаю отвечать на него. Но этот риторический вопрос, мне кажется, я думаю, стоит себе задавать, когда вдруг начинаешь угрожать вот так вот России, что она куда-то исчезнет. А если Россия начнет исчезать, если Россия не сдюжит, а вы вслед за ней не отправитесь все вместе, нет? За Россией-то. Вот я такой вопрос задам. Или на что расчет? Как это с мировой ареной? Или мировой ареной вы называете возможность поцеловать ботинки американцам? Если это мировая арена. Ну, потому что вы же все время говорите, весь цивилизованный мир, имею в виду только западный мир, а остальной мир у вас не цивилизованный. Вы эту мировую арену имеете в виду? А так это ладно тогда. Или прямо исчезновение России с мировой ареной, прямо с лица земли вы нас исчезнете. Ну, тогда... Тогда я не знаю, что мы-то до сих пор предупреждаем-то, что будут удары наноситься по центрам принятия решений. Может, просто не предупреждать уже и наносить уже? Ну, это вопрос, опять же, вопрос. Я не призываю ничего, никого и ни к чему, но я задаюсь вопросом. А может быть, мы зря предупреждаем так вот долго и усиленно? Может быть, мы зря так долго и усиленно взываем к нашим политическим партнерам? Может, мы вообще их зря называем партнерами по привычке, по какой-то, по старой? Может быть, как-то надо по-другому? Не знаю, не знаю. А может, и не надо. Вопрос такой, открытый. Вполне себе. Так они и Штольца уже в открытую пугают. Ну, не Штольца, а Шольца, конечно. А пугают как, кстати, я хотел спросить. Я только видел, что они Штайнмайера не захотели принимать, знаете. Они, Владимир Александрович Зеленский, решили не принимать Штайнмайера, потому что Штайнмайер, президент Германии, он находится в каких-то дружеских, по мнению Зеленского, отношениях с российским режимом. Ну вот, решил не принимать. В Германии не поняли жеста. Шольц об этом заявил, говорит, мы в замешательстве. Да кто такой Зеленский? Петрушка с американским пальцем в заднице, пишет Эдмон. Так, Эдмон, вы представьте себе, одно дело, когда вам грозит Наполеон или Карл XII, или мало ли еще было всяких разных грозных захватчиков. Нам грозит американский Петрушка с американским пальцем, как вы сказали, в заднице. Вам не кажется, что это все странно? Нет ли у вас ощущения, что это мы зря терпим? А? Ну, может быть, мы зря делаем вид, что, ну, петрушка и петрушка. Может быть, уже как-то, ну, я даже не знаю, что-то как-то, ну, доходчивее объяснить нашу позицию. Все-таки мы уж очень гуманны и уж очень аккуратны. Я так вот смотрю на выступления их политиков, они пожестче выступают. Другое дело, конечно, что они могут сколько угодно выступать, да, и это ни на что не влияет, кроме того, что на них заводят дополнительные уголовные дела. Но все равно, вот знаете, неприятно. Вот хочется, чтобы они вот не выступали вот так вот активно. Хочется, чтобы они вот обдумали свои слова чуть-чуть больше. Понимаете? Хочется, чтобы вот как-то вот они следили за этим моментом. Вот. Чтобы уж прям не обещали, что нас не будет на карте мира там, да? Ну, хотелось бы, чтобы уж чуть-чуть они придержали коней в своем желании, да? Как-то что-то резкое в нашу сторону сказать. А, да? А как это сделать? А это только метод кнута и пряника, я считаю. А других методов-то и нет. Правильно? Вот. Пряники, ну вот у нас пряников полно. Мы это делаем и демонстрируем, какие мы гуманные и хорошие. А может, кнута им недостаточно? Ну, мы же дали им возможность, насколько мне известно, это была официальная позиция, да, заявлялась эта официальная позиция, чтобы у них была возможность для маневра, жест доброй воли мы проявили, да, под Киевом. Ну, вот у них теперь возможность для маневра есть, и теперь там собираются представители всех вот этих вот нацистских стран. На всех этих прибалтийских стран, где там легионеры СС маршировать любят, да, из Польши приезжает Дуда, несет там свою околесицу про то, что он знает, что такое, внимание, русский террор, он сказал, поляк. Такая, конечно, гниль, товарищ Дуда. Ну вот, такая, конечно, гниль, про русский террор рассказывает. Интересно, где бы был Дуда и все остальные, если бы не советский воин-освободитель, который, собственно, Польшу от немецких фашистских захватчиков в определенный момент и освободил. Интересно, интересно, где был бы Дуда. На Украину поставляется боевая техника стран НАТО. Так что ж, получается, мы демилитаризируем еще и НАТО, пишет Амир. Амирка. Амир, абсолютно верно. Мы действительно демилитаризируем НАТО тоже. Я посмотрел там по некоторым ПЗРК, которые американцы поставляют, они уже 1/4 своего запаса, полностью свою, 1/3 даже, треть своего запаса уже поставили на Украину. Ничего так? Своего! То есть у них на треть пусто, у американцев, как они стараются для Украины. Вот. Могут и 2/3 поставить, в принципе. Чё им? Они же не на своей территории. Ага. Ну, деньги, я понимаю, что деньги. Но знаете, меня что удивляет? Вот правда, я бы хотел это подчеркнуть момент. Они же поставляют это все прямо вагонами. Вот прям поездами это все едет. И ладно бы еще вот эти ПЗРК не поставляют. Так они танки сейчас гонят там некоторые из европейских стран. Уж перечислять не буду. Я не большой специалист в военном деле, но неужели их нельзя разбомбить прямо на ходу? Ну... Может быть, конечно, они там какие-то радиопомехи ставят или еще что, я не знаю. Может быть. Но, может быть, их надо прям бомбить на ходу. Да и потом, если они доставляются железнодорожными путями, может быть, нам не нужны эти железнодорожные пути, которыми все доставляется? Или нам на будущее нужны эти железнодорожные пути? А если они нам на будущее нужны, то зачем? Мы что сделаем? Ну, я так вот просто задаюсь вопросом. Вот нам зачем эти железнодорожные пути, по которым все едет на Украину, военное? Танки вот сейчас едут. Вот зачем? А что мы будем? А как? Сложно сказать. Или они их довозят до границы, там сгружают, а потом просто бум, завелись и поперли на этих танках. Так может быть? Вряд ли, да? Вряд ли. С-300 они дотащили прям конкретно. И как они это перевозят? Может быть, они это перевозят, прикрываясь всеми этими политиками, типа Бориса Джонсона и прочих поляков. Бориса Джонсона поляком. Ну, то есть, идет один состав. На нем и танки, и политики. Правильно? Например, я просто задаюсь вопросом, я не знаю, как это сделано. И поэтому мы не можем туда лупануть, потому что если мы лупанем по Борису Джонсону, ну, это война там, да, и конкретно с Британией. А нам это не надо. Может быть, так? Может быть, поэтому они все по очереди ездят, эти все политики. Они же на поезде приезжают. Вы знаете, да, они не прилетают на самолете, они на поезде приезжают. Все из Польши. Такие дела. Интересно. Вот хотелось бы тоже как бы это узнать, понять для себя, раскрыть эти моменты. В чем тут стратегия, в чем тут план? Потому что уже какие-то видео смотрю. Ну, может, это фейк. Якобы у них появляется какая-то вот зарубежная тяжелая артиллерия украинцев, которой не было до начала вот специальной военной операции. А как она появилась? А кто ее привез? Не знаю. Странно, почему наш главнокомандующий не решит вопрос с доставкой военной продукции от НАТО, пишет К-9, уничтожив мосты и товарные перегрузочные узлы, чтобы закрыть данный вопрос, пишет К-9. К-9, я же вас спрашиваю именно о том, почему мы не уничтожаем, например, мосты или не уничтожаем, например, ну вы поняли. Ну, это я, в общем, об этом спрашиваю. Но если мы этого не делаем, а сделать мы это можем в любой момент, правильно? Ну, в любой момент мы можем это сделать. Ну, что, мост разбомбить, это что, проблема для нас, что ли? Да это вообще, тьфу. Почему мы этого не делаем? Значит, есть какой-то ответ на этот вопрос, на который у нас ответа нет. Значит, зачем-то нужно. А что? А зачем, может быть, нужно иметь рельсы? Вот я не знаю, туда. Не знаю. Я ничего не буду говорить по этому поводу, но у меня мысли такие, как бы. У меня мысли разные. Разные. Хотя вот разнести это все мы можем. Это. Вот в этом почему-то я не сомневаюсь нисколько. Вот в пух и прах можем, но нет, не делаем. Почему-то. Почему? Без комментариев, не знаю. Мы это не делаем, чтобы мирные жители могли уехать, пишет Владислав. Вариант хороший, гуманитарный хороший вариант. Да, вот это я согласен. Вот это вариант хороший. Да, садитесь, поезжайте на поезде. Согласен. И по вокзалам ведь мы не бьем. По вокзалам-то бьют украинцы. .у, вы знаете, да? Известная. Серийный номер, уже все показали. Я так понял, что все-таки сюжет BBC был неправдивый, это был фейк, кто-то подколол графику BBC и положил на эту точку. Ну, вчера гремело это все, все-таки, по-моему, BBC это фейк. Но прикол не в этом. Другие зарубежные СМИ начали оправдывать BBC, говорить, это не BBC, это неправда, это фейк, это BBC не показывали такого сюжета, и при этом показали все эти кадры, где есть серийный номер, где есть хвостовик .у, ну, короче, ржака. Если кто-то это специально закидывал, да, как BBC-шную информацию, а все остальные ее начали опровергать и ее распространили просто массово, то надо сказать, что такая манера действия, да, в информпространстве, она высокоэффективна. То есть интересно сделали, интересно, да. То есть, а когда кто-то начинает опровергать что-то, он ведь показывает, что он опровергает. А там серийный номер ракеты, который можно проверить самому, и каждый человек на Земле это может сделать, и очень интересно становится в этот момент. Гуманитарий дать эвакуироваться, а из-за этого сейчас накачают укров оружием, мы будем убивать им, и будут убивать их наших, пишет Илья. Илья, много ошибок каких-то, честно говоря, я не понимаю, вы как-то это... Вы приходите в наш эфир без уважения и пишете с ошибками. Это некрасиво. Илья, надо без ошибок писать. Опечаток много. Торопитесь куда-то. Давайте так. И действительно, все то оружие, которое появится на территории Украины, будет обращено против нас. Мы это, в общем, понимаем. Они перед нашим наступлением мосты взрывают без проблем, а мы не противимся поступлению оружия, которое будет в наших... Стрелять, пишет Алекс С. Вот видите, как тяжело разговаривать с диванными стратегами, типа нас. Вот мы с вами сидим, я на кресле, вы на диване, кто-то на ходу, поэтому много опечаток и ошибок. Друг другу излагаем свои мысли. Если бы наши мысли только имели в этом смысле какое-то значение. А что если, дорогие друзья, те самые рельсы, которые вы сейчас предлагаете стереть с лица земли, очень сильно нам пригодятся, когда по ним будет ехать не их техника в нашу сторону, а наша в их сторону? Вот я вам такой вопрос задам. Это не утверждение, у меня нет никакой информации. Я просто понимаю, что рельсы, они позволяют ехать в одну и в другую сторону тоже. А когда их нет, то ты в другую сторону не поедешь тоже. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. Со стороны кое-какой, Виталий там пишет, российские войска уже используют железную дорогу Украины для оперативных перебросок вооружения. Железная дорога Украины — это стратегическая логистическая хорда между Европой и Россией. Ну вот и спасибо, Виталий, что стало немножко, может быть, другим тоже понятно. Так там техника, в том числе и наша, еще советская, такая же, как и у нас, пишет Василий. Не такая же она, как у нас, Василий. Опять же, вот я чувствую, знаете, что я понимаю после того, как вы пишете эти сообщения, что не хватает все-таки нам больше вот такой вот общественно-просветительской работы со стороны военных экспертов и Министерства обороны в широких народных массах. Значит, люди не понимают, чем танки, которые сейчас европейцы закидывают советские на Украину, отличаются от наших танков. Кажется, что это одно и то же. Или чем, например, МИГи и их могут отличаться от наших, тоже люди не понимают. Загадка. То есть вот эти вот все вещи, типа модифицированная или там модификация, такая-то модификация, такое-то поколение, оно вот на людей не работает. Потому что вот если это Т-72, то это Т-72. Все. И он как бы вот, им кажется, что если вот он такой есть, такой он и есть. При том, что вот сейчас пойдешь к людям, скажешь, вот смотри, есть БМВ-трешка 90-х годов, есть БМВ-трешка 20-х годов. Да, ну там, 2020-х. Есть разница? Скажут, конечно, есть. Но это же BMW трешка, это же трешка, да? Вот так и с танками, есть разница. Но называется это все одинаково. Ну, примерно. Соответственно, вот вам кажется, что, ну, людям непосвященным, мне вот, например, что это вроде одно и то же. Ну, нет, это не одно и то же. Оказывается, что нет, это не одно и то же. Оказывается, что это разное. Оказывается, что там все уже другое. Ну, во всяком случае, так вот специалисты говорят. Так еще и разница в комплектации есть, пишет Алешка. Правильно. Или, например, когда мы поставляем там С-400 Турции и С-400 у нас. Все-таки, ну как, зачем же мы поставляем такие же С-400, как им, вот такие же, как у нас. Ну, а потом военспецы начинают объяснять, что есть небольшие тонкости, надо о них знать, вот важный момент, и начинают вот раскладывать. Другое дело, что большинство из нас никогда этим не интересовалось и интересоваться не будет по одной простой причине. Мы что, каждый день воюем, что ли? Ну, нет, конечно. Это такая всегда история для узкоспециализированных людей, тусовки узкоспециализированные, да, для спецов и для тех, кому это интересно, кто хочет покопаться, поковыряться в этом, там, технически, может быть, всегда тяготел к этим вещам, а всем остальным, ну, вот как-то так. Но удивляет то, что чем меньше человек знает, тем больше он делает выводов сразу, и тем он резче заявляет свою позицию. Понимаете, да? Вот как, например, там, с железными дорогами, вот мы сейчас обсуждали тему, самую резкую позицию заявляют те, кто, ну, абсолютно никакого отношения никогда к этому не имел и не будет иметь просто. А почему там тры-тыр? И даже не «а почему?», да, «а почему?» — это вопрос, это я его задаю. А вот есть люди, которые прямо с дивана и сразу резко. Надо, говорится, Вашингтону сейчас нанести, как говорится, удар, говорится, сейчас. Потому что это, коли мы будем, говорится, ждать, мы это трепыры. Вот, и у него начинается. И ты сидишь, смотришь там, читаешь, слушаешь этого человека, и думаешь, ну, понятно, понятно, хорошо, так, ага, ладно, 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 угу. Как хорошо, что вы, уважаемый господин, не в генштабе все-таки, слава богу, что вы не там, что вы все-таки на диване. Гендиван – ваше место, а не генштаб. Понятно, что ЖД-связь между Россией и Украиной нам нужна, но зачем нам ждать связь Украины с Европой? Почему ее не прекратить, пишет Андрей. О, господи, ну, давайте, Андрей, как ее прекратить? Давайте, давайте. Андрей, все. Вот вы, как мне кажется, большой военный стратег, как и я. Вот мы два военных стратега сейчас. И как же нам ее прекратить? Что же нам надо сделать, по-вашему? Знаете, предложение такое, атомная бомбардировка Европы, ядерная, как, подходит? Нет, наверное, это слишком, да, это слишком, это, нет, не пойдет, это плохое предложение. Еще, Андрей, какие-нибудь, может быть, предложения, что нам сделать, что нам сделать? Надо удар по Америке, сколько можно ждать, пишет Жорик. Ну да, да. У супруги одноклассницы с дочерью уезжала из Артемовска и оказалась в Краматорске именно в этот ужасный день. Обе погибли. Быстрее бы наши взяли под контроль всю территорию. Так пишет Роман 394-й. Начинка и оболочка – разные вещи. Пример Т-34. Танк первых модификаций сильно отличался по начинке и эффективности. Одно изменение пушки чего стоило, пишет Павел. При отступлении ВСУ все равно взорвет эти мосты. Так что... Где здесь было? Так что их сохранение сейчас ошибочно, пишет Мегаваттник. Ну да ну. А куда будет отступать ВСУ? Ну вот сейчас они в котле. Куда они будут отступать? Ну, или там формируется котел. Там же весь замысел, насколько я понимаю, заключается в том, чтобы им некуда было отступить. И все. В этом-то весь и смысл происходящего, чтобы им некуда было отступить. Вот, как-то так. Соответственно, если им некуда будет отступить, то эти 100 тысяч, ну, из тех, кто не сложит оружие, лягут в землю. 100 тысяч. Ну, конечно, кто-то сложит оружие. Я надеюсь, что прям все 100 тысяч сложат оружие. А нафига бы воевать, правильно? Ну, тут, если не сложат, что прям все 100 тысяч в землю и лягут, вы представляете? Жуть какая. Поэтому дальше как бы некому будет уже особо. Ну, только диверсанты останутся какие-то, еще что-то, отребье какое-то. Ну, по сути, на этом, наверное, как я понимаю, о существовании ВСУ можно будет забыть. Разрозненные группы какие-то диверсионные, да, наверное, еще останутся какие-то боеспособные там, соединения, что-то, может быть, где-то будет, но в целом уже это будет совершенно другая картина, совершенно другая. Да. Кинжалом по ЖД в районе границы Европы и Украины, пишет Джекпот. Зачем? Типа, по ЖД, когда что? Крейсер, это реально страшно, значит, они вооружены не хуже. Алексей, вы не планируете стать военным корреспондентом, пишет Роман Попов. Роман Попов, очень много у вас вопросов. Значит, крейсер, это реально страшно, первое. Это вы пытаетесь сейчас воздействовать нам на эмоциональную составляющую, ввергнуть людей в истерику. Значит, дальше, прям читаю. Значит, они вооружены не хуже. Они это кто? И почему вы решили, что по крейсеру ударили оружием, а не сдетонировал боезапас в результате пожара, как это официально заявлено? То есть первое выражение, первая фраза, которую вы говорите, эмоциональная. Ну, специально, воздействие на эмоцию зрителей и слушателей. Второе, деза, потому что пока ничего не известно, и мы не знаем. Ну, вы дезинформацию пропихиваете. И третье, не планирую ли я стать военным корреспондентом, как бы намек на то, что, значит, а что ты здесь сидишь в студии, тебе надо быть военным корреспондентом. Роман, понимаете, в чем дело? Я насквозь вижу все ваши сообщения, абсолютно, потому что я, ну, очень давно работаю с ними, с этими сообщениями, да. Это интересная попытка, но слабая. Ну, типа, даже, ну, это даже не уровень Арестовича. Поэтому что могу вам сказать, Роман? Ничего я не могу вам сказать в ответ на все ваши сообщения, потому что, собственно говоря, их цель не услышать мой ответ. Их цель, чтобы их прочитали и очень сильно испугались после этого все, правильно? Их цель – эмоциональное воздействие и давление на людей. «Зачем нам ЖД на границе с Польшей?» – пишет Тоха. «Без паники, дождемся, время покажет. Такое ощущение, что все на соседнем корабле были», – пишет Трупанов. «Не знаю, Сергей, да, Сергей Трупанов, не знаю, что там было, как там было, но вот в романе я читаю желание нас запугать». Ну, это такое желание, абсолютно невыполнимое. «А где танки «Армата»?» – пишет Metalhead. «Почему они не участвуют в боях?» – пишет Metalhead. На эти вопросы ответили в первые же дни. Если вы человек, интересующийся темой, вы ответы эти получили. Если вы человек, не интересующийся темой, соответственно, вы что хотите? Просто пословословить? Или что? Или намекнуть на что-то хотите? Так пишите прямо. Вот так вот, Metalhead. Потому что военспецы уже все сказали. А если вас интересует этот вопрос, у вас ведь есть под рукой интернет, через который вы мне пишете сообщение в Telegram, да? Но почему-то не можете найти ответ на один простой вопрос. Где же «Арматы», да? А ответы есть. И спецы их уже дали. Соответственно, я делаю вывод, что вы, наверное, этот ответ уже нашли, но решили здесь устроить мне испытание, типа ЕГЭ. Не получится, Metalhead, не получится. «Я диванный эксперт, сам в шоке», пишет Роман Попов. Ну, так вот не надо пребывать в шоке. Понимаете, вот экзальтированность, Роман, она приводит к тому, что вы принимаете неправильные решения и неправильные вещи говорите. Ждите заявления официального Министерства обороны с разъяснением того, что же произошло с крейсером нашим «Москва». Вот ждите официального разъяснения. Истерики, крики, особенно вот это вот, когда все пропало, да, мне стыдно, я боюсь. Я большой патриот, но я уеду. Вот это все не приносит никакой пользы. Вчера увидел в одном из телеграм-каналов надпись, но на нашем, по-моему, да, на нашем танке, по-моему, танк это был, надпись, сейчас вам как скажу, «Моя трусость не продлит мне жизнь», вот примерно так, «а моя храбрость не сократит ее». Ну, что-то такое. Не сокращает, не сократит, но я могу формулировку перепутать. Смысл такой. От того, что вы боитесь, вы дольше жить не будете. А от того, что вы храбрый человек, отважный, вы меньше жить не будете. Вот. Головой надо, головой, понимаете? И поменьше эмоций. Я понимаю, что в современном мире, в общем, мы все, конечно, отошли от тех стандартов правильного поведения, в том числе и мужского. Да, которые, в общем-то, наверное, раньше были. Интернет, он немножечко поменял поведение наше, и все сразу начинают валяться в истериках, ну, по большей части. Но вы поймите, что те, кто валяется в истериках, они никогда не бывают полезны, во всяком случае, тем, где они эту истерику устраивают. То есть истерички, они всегда наносят только ущерб внутри той группы людей, да, или государства, где эти истерички есть. Вот. Поэтому ни в коем случае не превращайтесь в истеричку. Не валяйтесь в истериках и не начинайте там бить в какие-то набаты и прочее. Вот. Военные действия – это военные действия. Специальная военная операция – это специальная военная операция. В специальных военных операциях бывают потери. Потери бывают от того, что враг что-то сделал. Потери бывают от того, что там дружественный огонь и мало ли что. Потери бывают из-за халатности. Потери бывают разные. Они всегда были, есть и будут. За это будут отвечать конкретные люди. Своими погонами они будут отвечать, да, в том числе. Возможно, еще что-то пострашнее для них будет, если вдруг выяснится, что они в чем-то виноваты. Поэтому вы-то тут что, при чем? Это их работа, и они эту работу выполняют. Что позволяет вам, я этот мысль вчера проводил, и сегодня еще раз проведу ее. Что позволяет вам сегодня ходить на свою работу и заниматься своими делами, ездить в отпуск, там, я не знаю, отдыхать, ходить по кафе, танцевать, покупать что-то, продавать что-то, ну, в общем, заниматься тем, чем вы и занимались. Позволяет вам не быть с автоматом в руках в окопе, например, как вариант. «Ковид убил кучу людей, побольше многих войн». Ну, мы знаем, что в пике, да, это написал Илья, в пике у нас в России от ковид погибало в день 1000 человек, ну, там даже чуть побольше. Мы знаем, что в Афганистане за все время боевых действий в Афганистане погибло 15 тысяч наших, ну, около, ну, вот так вот, 15, я округляю, конечно, простите, пожалуйста, да, не до единицы говорю, на самом деле это неправильно, но вот тем не менее, да, 15 тысяч за 10 лет, 9-10 лет. Ну, то есть, ковид на пике вот у нас в России убивал столько, сколько наших бойцов погибло в Афганистане за полмесяца. Ну, вот как-то такая история. Другое дело, что ковид обычно, да, он все-таки убивает тех, у кого плохое здоровье, а бойцы это обычно наоборот. Самые отважные, самые сильные ребята, да, самые такие вот храбрые. Ну, то есть это лучшие из лучших, это самые там смелые из нас, самые сильные и так далее. Я не буду это все перечислять, опять через запятую одно и то же повторять, вы сами это прекрасно понимаете. «Миллион потеряли от ковида в России», пишет Ники. «Не могу сказать вам, какие общие потери, я давно уже не слежу за этими цифрами, просто помню, что 1000 в день была в какой-то момент». «Подонок Вольнов продолжает звонить родственникам наших военнослужащих, как остановить этого ублюдка», пишет Metalhead. «Горбатова могила исправит», Metalhead. «Вариантов остановить Вольнова больше не существует». Вот и все. Давайте будем говорить откровенно. Этот человек может быть где угодно же, правильно? И он оттуда будет звонить. Человек ли он с точки зрения морали и нравственности? Да нет, конечно. Никто и никогда не будет вот брать и там женщинам звонить по поводу того, что якобы у них там кто-то погиб, и издеваться над ними. Ну, конечно, не будет. Нормальный человек не будет. Да, не будет. Поэтому понятное дело, что это мразь, и понятно, что это садист. У него форма изощренная издевательств, да, непривычная для тех, кто изучал как-то деятельность маньяков. Маньяки обычно, да, действуют там, физический контакт у них есть определенный с жертвой. Здесь маньяк получается другого рода. То есть я думаю, что он, возможно, получает от этого даже и сексуальное удовольствие. Да-да-да, я бы в этом смысле как бы хотел бы услышать мнение специалистов, но я не исключаю, что человек, когда вот выходит на какой-то уровень вот этого садизма, непонятного абсолютно уже, ну, необъяснимого, да, и издевательства над другими, в том числе и психологического, я думаю, что он получает от этого, возможно, даже сексуальное удовольствие. Собственно, так же, как маньяки, садисты, когда убивают людей, многие получают от этого именно сексуальное удовольствие, и это им позволяет только получить вот эту некую сексуальную разрядку. Я когда читал разные материалы по маньякам, мне почему-то была интересна эта тема, вот такие вещи заявлялись. То есть, например, тот же самый маньяк может считать, что клинок, да, его вот ножа, нож его, это как его, простите, да, половой орган там, да. И он якобы им проникает там, в тело другого человека, и он от этого получает удовольствие. Я не исключаю, что вот этот Вольнов, он настолько больной, действительно, да, психический человек, что он получает от этого наслаждение. Возможно, возможно. Я такого не исключаю. Но это, опять же, специалисты должны смотреть, говорить, что я для себя понимаю, что нормальный человек, конечно же, такого делать не будет. Ну, ему в голову такое не придет. Но, с другой стороны, мы еще помним этого персонажа по «Зимней вишне», поэтому... Ну, помните, да, он звонил там. Это, собственно, он и наводил панику. Зачастую люди типа Романа задают вопросы, чтобы их успокоили и объяснили, что это не страшно, пишет Светлана. Ну, слушайте, успокоить и объяснить, что если крейсером на крейсере произошел на нашем там, да, взрыв какой-то по какой-то причине, что это не страшно, это нормально. Ну, как вам сказать, я не могу сказать, что это не страшно, это нормально. Это не нормально, это очень плохо, да, и как бы тут что успокаивать? Успокаивать... Не я должен, а успокаивать должны какие-то другие люди. Да опять же, и они успокаивать не будут, понимаете? Это в какой-то момент общество превратилось в неких, знаете, клиентов и психологов. Вот почему-то люди думают, что их должны вот на радио успокаивать, например. Или армия должна выходить их успокаивать. Или еще их там президент должен успокаивать. Да почему вас кто-то должен успокаивать, я не понимаю. Почему вы сами себя не успокоите? Подсказать? Вот вы же на самолетах летали все, ну, я надеюсь. Я вот не люблю самолеты, честно скажу, сильно не люблю. Есть люди, которые не любят самолеты тоже, как и я. Что помогает им перелетать из точки А в точку Б, если нужно? Понимание того, что ты не влияешь на процесс. Вот это главное, что нужно уяснить себе в голове. Я не влияю на эти процессы. Я не заведую кораблями и ракетами. Я не знаю, как правильно бомбить или не бомбить железнодорожные пути. Я не в курсе, почему по каким-то объектам нужно наносить удар, а по каким-то не нужно. Потому что я и дальше пекарь, водитель, журналист, врач, актер. Да и мало ли какие еще профессии есть, сами перечисляйте. Я не знаю, как правильно. Не знаю. И как только... И я не принимаю решений. И как только вы это уясните сами себе, вам станет сразу же легче. Вы не можете на это повлиять. Не можете. Вы сможете на это повлиять только если ситуация пойдет не так, как она должна идти. Объясняю. Вот на Украине несколько волн мобилизации прошло, вы знаете, да? И там таких людей, как вы, например, уже призвали. Вот вы меня слушаете, а там уже хватают и пошел, хватают и пошел. У нас работает армия профессиональная, вы это знаете. Вас из офисов никто не забирает. Поняли? Вы сможете повлиять на военную ситуацию только тогда и если... когда и если она пойдет не по тому сценарию, который был, так сказать, изначально придуман. Когда и если все ухудшится до того, что вас придется достать из вашего офиса и дать вам в руки автомат. И вот тогда вы посмотрите на себя в зеркало или в отражение, в луже, например, в воде, где, ну где вот отражение есть, и скажете, а вот теперь я буду влиять на ситуацию с автоматом в руках. Других вариантов у вас влиять на ситуацию нет. Вы можете влиять на ситуацию в тылу. Вот это да, это каждый из нас может. Давайте предположим, если тыл в истериках валяется, это хорошо? Нет, это плохо. Как должно быть в тылу, чтобы там все работали спокойно? В тылу тоже должно быть спокойно. Спокойно, уверенно, четко. Да, есть определенные тяготы и лишения, но мы их в каком-то смысле принимаем. Да, мы их принимаем. В полном объеме. Да, тяготы и лишения. Мы потерпим, потому что у тех, кто на передовой, а это не мы, и нам в руки не раздали по случаю автоматы, поэтому, да, у них тяготы и лишений больше, чем у нас. Поэтому мы должны потерпеть. Поэтому нам надо перестать корчить из себя военных экспертов всем подряд. Так же, как мы корчили из себя экспертов каких? Правильно, по вакцине. Вот мы все были большими экспертами в делах вакцины, в вопросах вакцины. Мы все знали, как ее делать или не делать, получится или не получится. Мы все знали, как надо лечить или не лечить. Каждый высказывался. В итоге все равно никто ничего не смог сделать самостоятельно. В итоге все равно специалисты решали этот вопрос. И продолжают решать. Так же и здесь. Так же, абсолютно так же. Хотя многим кажется, да... Ну, особенно вот люди, например, там, ну, я же служил срочную службу. Ну, служил. Ну, служил. Ну, было дело. Ну, как ты? Ты что там? Когда ты срочную отслужил свою службу, ты что там? Какие-то стратегии разрабатывал военные? Какую-то операцию ты разрабатывал? Ты знаешь, как это делается, что ли? Да, конечно же, нет. Конечно же, нет. Вот. Ну, получил воинскую специальность. Ну, вот, дай бог, не пригодится она. Дай бог не пригодится. Дай бог она вот как была получена, так она и будет. Вот. Будете сидеть дальше своими делами, заниматься, на рыбалку ездить, еще куда-то. И вот с этой воинской специальностью вместе. И не пригодится. Она потому что те ребята, которые там работают, они уже там работают, они все сделают как надо. Побороть боязнь летать на самолетах может помочь теория вероятности. Математическая вероятность разбиться на самолете меньше, чем погибнуть в автомобиле в ДТП, пишет Metalhead. Математическая вероятность, Metalhead, вам сейчас быть убитым из автомата гораздо меньше, чем подавиться чем-нибудь. Вы же понимаете, раз вам нравятся математические вероятности, так вы посмотрите, сколько в год погибает людей от ДТП, ковида и сердечных приступов. Математическая вероятность говорит о том, что если вы курите, вы умрете, скорее всего, не от того, что вас кто-то застрелит, понимаете? На войне умирает людей, на войне, в военных действиях, гораздо меньше, чем от сердечно-сосудистых заболеваний. Это если вы про математические вероятности. Поэтому мне подход математических вероятностей не очень нравится, я вам честно скажу. Потому что он в каком-то смысле демонстрирует некий цинизм по отношению к ратному подвигу людей, которые сейчас нас защищают и которые сейчас готовы отдать жизнь за Родину. И мы такие, ой, ну подумаешь, а там вот от такого-то там погибает больше людей. Мне не нравятся математические подходы в вопросах людей. Не нравятся. Я против такого, я вам честно скажу. Ну раз вам нужен математический подход, то имейте в виду, по математическому подходу, скорее всего, вы умрете где-то лет в 65, ну и от сопутствующих заболеваний, которые, ну, собственно, появятся, потому что у вас какие-нибудь вредные привычки есть. Мало двигаетесь, может, курите, выпиваете и всякое такое. И что-то будет с сердцем. Вот по статистике как-то так. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, четверг, апрель, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 5 баллов пробки в Москве. Тоха говорит, может, в таком случае перестанем обсуждать темы, в которых мы не эксперты, пишет Тоха. Почему? Мы не перестанем их обсуждать, но мы не будем основываться в них на данных не пойми кого.
Погромче.
Спасибо. Мы будем все-таки, когда мы обсуждаем, основываться на данных из проверенных источников. А когда это говорят не пойми кто, не пойми как, и истерички какие-то нам что-то рассказывают. Ну, понимаете, мы же можем сейчас серьезно сидеть и на основании интервью Чулпан Хаматовой делать выводы о России. Вот, понимаете, вот я там кусочки посмотрел вчера, но это, конечно, зазеркалье конкретное. Это Чулпан Хаматова выдает по полной программе там. Значит, в Россию ей не вернуться, и все сядут, всех посадили в тюрьмы. О, да, мрачное, конечно, это все. Про Вторую мировую так не скажешь. Пишет Дмитрий. Это по поводу того, сколько там погибло. Ну, Дмитрий, все познается в сравнении. Самая кровопролитная, да, самая страшная по потерям война, конечно же, это Вторая мировая война в целом. Да, оценки разные, ну, вот так вот, 55 миллионов обычно дают потери во Второй мировой войне. Ну, вы можете оценить и потери от испанки, тот самый испанский грипп, который был в начале 20-го столетия, и по разным оценкам потери от него составили от 17 до 100 миллионов человек. Как-то так. И это просто один пример пандемии, например, я вам привел. Соответственно, в чем ужас войны? Ужас войны в том, что люди отнимают жизнь у других людей. Если мы все вместе боремся с каким-то заболеванием, так мы все вместе боремся. Мы объединяемся в этом желании побороть это заболевание. Вирус ли это, или бактерия, это, ну что угодно. Весь мир по логике должен друг другу помогать, чтобы побороться с чем-то, что вот пришло из неизвестно откуда. Это объединяющее начало. А вот война – это наоборот. Это когда человек один убивает другого человека. И это всегда плохо. И это всегда плохо. Не бывает так, чтобы один человек убивает другого, и это очень хорошо. Это всегда плохо. Но вся история человечества – это война. И не бывало такого, чтобы не было войны вообще. Вот. И самые крепкие периоды мира обычно устанавливаются после самых страшных войн. Почему? Да я думаю, что вещь объяснимая. Могу поделиться своими по этому поводу мыслями. Потому что война в первую очередь уносит жизни самых активных, самых зачастую агрессивных, самых боеспособных, самых боевитых, самых, ну, самых таких вот, готовых воевать. Понимаете, в чем дело? Вот сейчас на Украине самые боеспособные – это кто? Самые, значит, подготовленные, самые дерзкие, самые озлобленные – это где они? Так это вот Азов, который в Мариуполе засел. Так это вон донбасская группировка их, 100 тысяч человек. А задайте себе вопрос, когда этих, да, закаленных уже, в кавычках, людей, с их же преступлениями закаленных, боями закаленных, когда их вдруг не станет, ну, либо они сдадутся, либо они отправятся в мир иной, что останется у Украины? Что останется Украина? Вот я такой вопрос задаю и сам себе ищу ответ. А вы какой ответ находите? А я вам скажу. У Украины останутся только те люди, которые оружие брать в руки не хотят. И все. А все те, кто хотел взять оружие в руки, все. Какой станет Украина, когда все те, кто хотел взять оружие в руки и оружием чего-то добиться, исчезнут? Какой станет Украина? Я так полагаю, что Украина станет мирной. Потому что не будет того человека, который захочет взять оружие в руки. Закончатся они. Останутся те, кто хочет рисовать, писать музыку. Да? Картины, может, там какие-то писать. Танцевать. балетом можешь заниматься, я, ну, чем угодно. Но только не брать в руки оружие и не рассказывать о том, как ты завтра будешь захватывать Донбасс и как завтра ты будешь захватывать Крым. И как ты будешь якобы захватывать Россию. Сейчас речь идет о том, что в Донбассе собраны самые агрессивные и самые боеспособные из всех вообще украинцев. Понимаете? Вооруженные, сам подготовленные. А все остальные, да не хотят воевать-то. Да не хотят. Что, вы хотите сказать, что там работники в офисе сейчас сидят и мечтают о том, как бы им пойти на фронт, что ли? Да сейчас. Вы хотите? Вот я вот вас прямо спрашиваю каждого, кто меня сейчас слушает. Вы хотите вам дать автомат? Вы хотите отправиться повоевать? Вы мне скажете, да нет, конечно, ты что, дурак, что ли? Леш, ты что, дурак, что ли? Конечно, не хотим. Не-не-не, я вообще не вояка, вы говорите. Правильно делаете. Если не вояка, то и не надо выпендриваться. Желательно еще камуфляж повседневно не носить. Тоже вариант такой хороший, если не вояка. Значит, а если вдруг есть желание, то пожалуйста. Так вот и на Украине то же самое. Все те, кто хотел, очень сильно хотел, они уже там. Они там в котле сейчас будут вариться. Их будут варить в этом котле военном. Вот и все. А все остальные что хотят на Украине? Да что-то другое. Что-то другое. Не знаю, что они хотят. Ну, что-то другое. Чем-то другим они хотят заниматься. Может, шутки шутить хотят. Может, хотят рисовать, потанцевать, бегать, в гонках участвовать. Может, они еще что-то хотят. Короче, все, что угодно, но только не связанное с оружием. А это и есть демилитаризация. А это и есть окончательная демилитаризация. Когда на Украине не будет людей, которые захотят брать в руки оружие. Все, они, и даже те, кто раньше хотел, скажут, а мы так вот посмотрели, подумали, а ну его к черту это оружие, ну к лешему, а нафига оно нам нужно? А у нас тут есть такие варианты развития событий, всяких разных интересных, что вот это оружие, это нам вообще не интересно. Я вот хочу делать из покрышек автомобильных лебедей. Вот всю жизнь мечтал. И буду их делать. И все таки ну и делай, сколько хочешь. Я буду делать их большие, маленькие, покрышек сейчас много. Все, буду делать лебедей. Пожалуйста, делай. А я, скажет другой, хочу печь хлеб. Хочу вот делать кренделя там, и вообще кулебяки на четыре угла. И чего только я не хочу печь. Пеки. А кто-то скажет, а я, знаете, я хочу, знаете, вот рекорд поставить по сбору зерна. Вот я хочу, чтобы вот наша вот конкретно там, не знаю, Херсонская область, Херсонская, она была бы рекордсменкой там и вообще дать зерна больше, чем в Советском Союзе давала. Все-таки, да ладно? Да, а как ты? Ну, есть одна у меня идея, я вообще потомственный хлебороб, я вообще в курсе, как это делается. Ну, делай что? Ну, делай, пожалуйста, дело твое. Ну, вот. А никто не хочет взять оружие в руки? Нет, да ну, уже видно было, чем это все заканчивается. Ничем хорошим это все не заканчивается, оружие мы не хотим в руки брать, вот как. А, ну ладно, вот что будет. Это я так вижу. Ну все тогда, я возвращаюсь, буду делать бары и кафе. Ну возвращайся, делай бары и кафе. А я буду шутку шутить в интернете. Приходи, шутку шути в интернете. А я в интернете напишу, что русских надо убивать. Привет, иди сюда, дорогой друг, ты чё там? Чё там? Погнал там? Чё ты там? Ему говорим мы, правильно? Ну, всё. Хочешь мирно жить, хочешь заниматься хорошими делами, занимайся. Хочешь повоевать? Нет, нельзя. Запрет. Я ношу камуфляж, но это рыболовный костюм, просто похож, пишет Эдмон. Ну, я тоже ношу камуфляж, ну, что вы, иногда у меня есть там какие-то штаны камуфляжные, я вчера машину мыл, ездил в камуфляжных штанах, ну, что, ну, я просто к тому, что надо быть поосторожнее с камуфляжем. В определенный момент просто это стало очень модно, все стали в камуфляже ходить. Сейчас вот, может быть, мы должны прийти к пониманию, что это в определенном смысле обязывает. Ну, по мне так есть уже теперь ощущение, что если ты все-таки надеваешь камуфляж, то это обязывает. Может быть, я, как говорят в народе, гоню. Может, я гоню? Вы мне скажите, Леш, ты гонишь. Тогда я скажу, ну и ладно, значит, гоню. Не вопрос. Не вопрос. Хочешь мирно жить, умей мирно вертеться, пишет Георгий. Да, еще есть такие строчки, да? Хочешь досыта есть, хочешь крепко спать, тогда что ты думал? Давно надо было рвать. Помните, это каста. Та самая каста, когда она еще не была всей абсолютно какой-то белоленточной, а когда она была еще истовой, настоящей, искренней. Душа на рассвете, как капля водки чистая, когда была у парней. А что артистов, кроме Баскова, не слышно? Что притихли? Коля молодец, пишет Сергей. Я не думаю, что сейчас наше внимание привлечено к артистам, поэтому мы и не знаем, кто там притих, а кто не притих. Хорошо, что произвел отсев деятелей культуры. Маски произошел отсев деятелей культуры, в кавычках. Маски сброшены, пишет Валерий. Абсолютно с вами согласен, Валерий. Уж лучше пускай они сбросят эти маски и уже уедут, и они это и сделали, чем они годами здесь ходили и из-под тишка пропихивали не пойми что, не соответствующее ни духу времени, ни желаниям нашего народа, ни стратегическому спасению нашего и украинского народа. Да? Сейчас вот Байден начал разбрасываться такими словами, как геноцид, про что якобы Россия там устраивает геноцид на Украине. Он, конечно, подлец. Подлец откровенный. Понятно, что он таким образом пытается себе какие-то очки набивать, но у него пока очки набивать не получается, у него рейтинг падает. Вот. Китайцы хорошую оценку дают происходящему, и мы достаточно трезвую оценку даем происходящему. Американцам надо уйти с нашей земли, с нашей исторической земли. Им надо уйти. И как бы это странно ни звучало, как только они уйдут, это для них, так здесь воцарится мир. Вся эта кровь, это последствия деятельности американцев на территории бывшего Советского Союза. Вот в чем дело. Вот в чем истинная причина того, что происходит. Их надо выбить отсюда. Все. И всех их ставленников. Зеленский их ставленник. Арестович их ставленник. Данилов их ставленник. Все эти люди их ставленники. Гордоны и прочие. Через запятую можно перечислять. Кого-то я вспомню, кого-то не вспомню. Это и не важно. Сегодняшняя украинская власть, она не украинская. Это марионеточный вашингтонский режим. Ну, в смысле, провашингтонский. Поставленный американцами марионеточный режим злых клоунов. Вот и все. Пока эти персонажи на месте, ничего хорошего не будет. Их присутствие на Украине, вот этих вот марионеток, это присутствие Соединенных Штатов Америки на Украине. Через этих марионеток Соединенные Штаты проводят свою политику на Украине. Через них они вооружают Украину. Через них они спонсируют все самые злые силы на Украине, закидывая туда все больше и больше денег. Все происходит через этих людей. Все. Пока они на месте, ничего хорошего не будет. Я не верю в то, что с ними можно вести переговоры. Хотя мы эти переговоры ведем. Я не верю, что есть толк от разговора с марионетками. Договариваться с марионетками так же наивно, как в театре детском, красной шапочке, за спиной которой появляется волк в определенный момент, кричать «Волк! Волк! Волк!», а красная шапочка будет делать вид, что она его не видит. Вот это так же странно и так же неправильно. Но если это я понимаю, значит, это понимают все остальные. Если нам это видно с дивана, значит, из кабинета это видно было заранее, сильно заранее. И все все прекрасно понимают. Значит, дипломатическая составляющая нужна для чего-то такого, чего мы, может быть, недопонимаем с вами. Ну, окей. Тогда мы смотрим, к чему это все приведет и зачем она вообще нужна. Но, на мой взгляд, ситуация обстоит именно тем образом, который я вот описал. Такая ситуация. Пока эти марионетки там сидят, они будут проводить волю своего американского хозяина. Воля эта не соответствует интересам украинского и уж тем более русского народа. Желание их понятное, разделить и властвовать. Кровь украинская и русская их не интересует, а абсолютно им плевать на умирающих с одной и с другой стороны по одной простой причине. Это не они, это не их родня, это не их земля. Вот. Вся та же самая история, как в Тарасе Бульбе, только ляхов замените на пиндосов, и все. Вот почему я говорю пиндосов, потому что ляхи, да? Поляки, надо говорить, и американцы. Но раз уж в книге ляхи, тогда пиндосы. Вот просто замените на пиндосов, и все сразу станет по своим местам. Это Тарас Бульба и пиндосы. Ну что, сынку, помогли тебе твои пиндосы? Остап вы или Андрей? Кто вы? Просто сами для себя решайте. Вот. И вот этот сынку, Зеленский, ждет, что ему помогут пиндосы. Он предатель. Предатель украинского народа. Предатель русского народа. Предатель нашей истории. Бандеровец. Власовец. Ничтожество. Подонок и негодяй. Делает он это специально, зная истинную историю нашего Отечества, совместного, Большого Отечества. Или он реально такой тупой, я не знаю. Мне сложно сказать. Я не исключаю, что человек, который занимается всю жизнь КВНом, он не самый искусный знаток истории. Я не исключаю. Но это и не имеет никакого значения, если честно. Вот. В марионеточности этого режима сомневаться больше, я думаю, никому не приходится. Просто все прекрасно понимают, что это реально марионеточный режим вашингтонский, без всяких сомнений. А что там с ВВС уже обсудили? BBC, наверное, да, Смит? Не ВВС, наверное, а BBC. Вот, просто одинаково пишется. Может быть, гармоничнее будет твои янки, пишет Эдмон. Да, янки лучше. Да, согласен. Пиндосы как-то грубоватая история, да? Поэтому, да, ляхи, янки. Ну что, сынку, помогли тебе твои янки? Спасибо большое, Эдмон. Прошу прощения у всех американцев, которых я, возможно, обидел словом пиндосы. Вот. Янки. Все, да, правильно. Прошу прощения еще раз. Да. Так. Да, BBC, пишет Смит. Ну, BBC вроде оказалось фейком все-таки, но зато, когда этот фейк опровергали многие другие зарубежные издания, они наконец-таки всему миру показали, что реально по Краматорску били .ru и даже показали серийные номера. Теперь у всех свободных людей этого мира есть возможность проверить информацию об этой ракете. Они хоть так, хоть криво, но узнали правду. Вот удивительное дело, понимаете? Хоть так, хоть вот совершенно вывернуто, но узнали. Есть возможность теперь. Но еще амеры есть, пишет Дмитрий. Ну, амеры как-то не то. Янки, так правильно. Ну что, сынку, помогли тебе твои янки? Гринго еще можно. Поговорили уже по крейсеру? Да, ждем официально еще какой-то информации по крейсеру. Кстати, вот, может быть, она уже есть. Я просто с вами, когда говорю, я иногда ухожу в рассуждения долгие, а там, может быть, уже информация и есть, может быть, что-то конкретное. Сейчас, секунду. Давайте посмотрим из последнего кого-нибудь. Так, более 700... Так, это не то? Так, Украина, выплаты, россиян, лекарства, таблички с российскими городами, побратимы, снимут с памятного указателя в Одессе, мэр города Труханов. Ну, это вот эти вот бандеровские власти в Одессе еще пока... Так, РФ и КНР могут довести объем торговли до 200 миллиардов в год раньше 2024 года. Угу. Так, пресс-секретарь президента Казахстана новый. Почему Казахстана? Тонкая шутка. Так, больше не вижу, слушайте. Нет, пока нет, по крейсеру пока официальной информации нет. Есть какие-то вот догадки, есть возмущение неких военных корреспондентов, вот Стешин, например, он говорит, может быть, после истории с Москвой в Москве перестанут переправлять слово «война» на идиотическую специальную операцию, он задается вопросом. Ну, то есть, оценки разные. Вот. Ну, я в этом смысле действую очень Просто и понятно. Я слежу за тем, что заявляет Министерство обороны. Вот. Ну, вот это какое-то страстное желание переименовать из специальной операции в войну, то, что сейчас происходит, оно вот есть именно во многих людях. Во многих людях есть. Но опять же, понимаете, ну, давайте переименуем. А зачем? В чем смысл? Ну, то есть мы же, когда что-то делаем и говорим, а слова, в общем-то, значат, мы же это делаем для того, чтобы достичь каких-то результатов, правильно? Какова цель? Вот сейчас вот я вижу некоторые военные корреспонденты, уважаемые мной лично люди. Я реально их знаю лично, и я считаю их очень отважными, крутыми мужиками. Ну вот, а когда они вот так вот говорят, что там надо это называть там войной, а не специальной военной операцией. Чтобы что? Я задаюсь вопросом. Чтобы что? Какая цель? Была же какая-то цель называть это специальной военной операцией, правильно? Была, была. Есть там различия по тому, как надо действовать, как можно или не можно определенные углеводороды куда-то прокачивать или не прокачивать. Да там много чего интересного. А когда война. Это другое. Понимаете? Поэтому, когда кто-то говорит, а давайте называть это так, я и задаюсь вопросом, а почему он так говорит? Как бы, чего мы хотим? Мы хотим просто эмоционально высказаться? Согласен, эмоций очень много у нас. Переполняют они. Особенно, когда видишь там новости нехорошие, бывают нехорошие новости. Но, с другой стороны, когда ты что-то говоришь, ты должен же понимать, куда ты идешь. И зачем ты это говоришь? Какая-то цель ставится? Или не ставится, или просто давайте называть это войной. Ну, давайте. А цель? Какая цель? У меня вот, например, ответа на этот вопрос нет. Какая цель в том, чтобы называть это войной, а не специальной военной операцией? Почему именно так надо? Просто война — это короче. Одно слово вместо трех, пишет Оверлук. Ну, вот в блогах называйте как хотите. Понимаете? А официальный статус того, что сейчас происходит, это важно. Потому что официальный статус, он к определенным вещам обязывает, а от определенных вещей освобождает. Например, и нашу сторону тоже. И это важно для нас. Правильно? Правильно. Потому что если бы это для нас было не важно, то это сразу имело бы официальный статус именно войны. Но нет, это специальная военная операция. Дальше, опять же, можно просто поговорить с военными специалистами, которые на пальцах объясняют, почему так, а не сяк. Почему именно так, а не сяк. А вы знаете, что если речь идет, например, о войне официально, то страны ОДКБ обязаны. Вы это знаете? Страны ОДКБ обязаны тогда. Например, Казахстан обязан тогда. Да? А вот если специальная военная операция, мы можем сами, без всех остальных. А если война, обязаны. Страны ОДКБ. Может, мы просто их бережем? Как вариант. Вам хочется эмоционально сказать, что это война? Ну, скажите. Но официальный статус специальной военной операции, он есть неспроста. Есть множество причин, по которым этот статус именно такой. Можно это долго объяснять, а можно наконец-то понять, что просто так ничего не происходит. Просто так название не дают. Это стратегия, это план, по которому, как президент наш и главнокомандующий Владимир Владимирович Путин сказал, мы идем изначально. И план этот Генштаба. 9.30 новости. День 37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Имперские ястребы играют на руку украинскому режиму, пишет Сергей. Цель такая же, стравить еще сильнее русский и украинский народ, отсюда и желание подменить термины. Это по поводу, почему специальная операция или война. Да уже опять же на эти вопросы уже ответы даны давно, почему именно специальная военная операция, а не война. Хотя вот некоторые утверждают, что война. Да вы поймите, дорогие друзья, ну и давайте все вместе. Давайте, дайте вот это, не вы поймите, да? Давайте так вот. Что такое Россия? В военном смысле. Это ужасно страшная вещь, как бы, да? В военном смысле Россия. Все понимают. Это прям Апокалипсис, если вдруг. Поняли, да? Если вдруг война, война прям, мы говорим, это война с нами, да? То вот эти все вещи из разряда «мы пройдем аккуратно по городу, здесь мы вот этих выкручим, а здесь мы закроем, а здесь откроем, а здесь мы еще вот этих возьмем так-сяк», это все будет уже не то. Если мы говорим «война», нам нужно вести войну. Война, если мы ее будем вести, она должна быть уже совершенно другой. Не так, как выглядит специальная военная операция. Понимаете, в чем дело? Ну, давайте так. Кто сопоставим по военной мощи с Россией? Ну, все знают, Соединенные Штаты Америки. Вот представьте себе, Соединенные Штаты Америки начинают военные действия какие-то с Мексикой. Вот с Мексикой. Как это будет? Мексики не будет на следующий день, правильно? Ну, или там через неделю. Просто ковровые бомбардировки, тактическое ядерное оружие, скорее всего, скорее всего. Понятно, что точечные удары крылатыми ракетами, да всем чем угодно. Просто уничтожение, стирание с лица земли Мексики или Канада, если вам больше нравится. Вот, к примеру, Канада, например, взбунтовалась и все такое. Посмотрите, у нас еще даже авиация не работает. И, может быть, и не будет работать, вот я имею в виду стратегическое. Уже люди, вот я читаю в пабликах, показывают, вот Ту-160, почему он не бомбит Украину? Почему он не бомбит Украину? Да потому что специальная военная операция. Да уже же невозможно это объяснять даже, если честно. Потому что я вижу, как люди, некоторые, ну, казалось бы, специалисты, по этому поводу тоже вот такое мнение. А что это мы не бомбим? Что вы хотите бомбить? Киев вы хотите бомбить? Вы реально хотите взять и отбомбить Киев? Так это 5 минут дело. Подняли стратегическую авиацию нашу. Даже не надо над Киевом пролетать. Сейчас не Вторая мировая. Не надо даже пролетать. Бомбы, ракеты, все что угодно запускается совершенно с других расстояний сейчас. Планирующие есть бомбы. Киев превратить в руины сейчас и похоронить там все 5 миллионов. Плевое, ну сейчас может уже не 5, может там меньше миллионов, 3. Плевое дело для нас, вы не понимаете, что ли? В этом-то вся суть того, что мы не называем это войной, потому что. Что касается военнослужащих, которые сегодня, да, ведут боевые действия, и многие, да, там, получают ранения, кто-то погибает, еще что-то. Их приравняли по статусу к ветеранам. То есть, что ты в войне участвовал, что ты в специальной военной операции участвовал. Статус один. Этот вопрос решен. Потому что могли бы сказать, что, ну, ага, специально не называют войной, чтобы, значит, не предоставлять вот того статуса, который позволяет потом тем ветеранам, которые прошли вот через эти боевые действия, там то-то, 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 пятое, десятое. Приравняли. Юридически этот вопрос решили. Никто не обижает наших военнослужащих, ни в коем случае. О них думают в первую голову. Этот вопрос решен. Соответственно, с кем вопрос не решен? Говорю, с кем вопрос не решен. С тем, кто на диване сидит, ну или не только на диване, и хочет, чтобы это называлось война. Ну вы как бы отдайте себе отчет. В том, что если мы это назовем войной, мы должны будем уже работать тогда, совершенно по-другому. Нам Украину нужно будет тогда сравнять с землей. Всю. На что у нас есть потенциал. И поэтому вот эта вот ситуация. Как я это вижу, и это мое мнение. Да, может, я ошибаюсь, но это мое мнение. Поэтому вот такая ситуация. Поэтому специальная военная операция. Поэтому вместо того, чтобы Азовсталь превратить в ноль, ковыряем их там. Ковыряем, ковыряем так, ковыряем сяк, выковыриваем. Понимаете, для российской армии, для нашей авиации, для нашей стратегической, ну, для наших РВСН, город в 300 тысяч жителей, это вообще не проблема. Вот он сейчас есть, а потом через секунду его нет, этого города. Просто нет. 5-миллионный город можно уничтожить моментально. Ну, мы этого хотим или нет? Вопрос. Ответ: нет, мы этого не хотим. Хотя, наверное, некоторые хотели бы, но мы же этого не хотим. Мы же правда не хотим, чтобы несколько миллионов человек, например, погибли в городе. Мирных жителей, детей, женщин, вот это все. Мы же не хотим? Нет. Поэтому специальная военная операция, поэтому вот котлы вот эти там, выманивание из городов этих мразей всех, которые прикрываются женщинами и детьми. Долгая работа, выкорчевывание. Поэтому 150-тысячная группировка, ну как сказали нам, 150 вроде бы, да? А не другие силы. Это ведь не все наши военные силы. Далеко не все. Поэтому некоторые, а где армата? Вот тебя не спросили, где армата. И где ей быть надо, этой армате. Вот тебя не спросили, диванного эксперта и знатока. Где армата? Где надо армата? Вот и все. Сидим, и нам кажется, что мы, значит, тужимся и пыжимся, и во всю силу работаем по Украине. Это не вся наша сила, далеко не вся. В этом-то весь и смысл. Это специальная военная операция. И масштаб введенных сил ровно на специальную военную операцию, а не на тотальную войну, на уничтожение. Тотальная война на уничтожение с Украиной закончилась бы для Украины в следующие 5 минут. Как этого нельзя до сих пор понять? Вы же такие тупые-то. Ну, я не про вас, вы-то это все понимаете прекрасно, да, слушатели наши. Ну, это же очевидно, что тотальная война на уничтожение России и Украины привела бы к уничтожению Украины через несколько минут. Просто, ну, истребление было бы страшное. Тогда уже можно было бы говорить о геноциде, тогда уже можно было бы говорить о том, что вот Россия уничтожает детей, женщин, все, пятое-десятое. Миллионами стирает с лица земли. Ну, сами себе ответьте на вопрос, у нас есть такая цель или нет? Хотим мы этого или нет? Ну, нет, конечно, не хотим, и нет у нас, конечно, такой цели, очевиднейшим образом. Поэтому, да, будем вот так вот идти и ковыряться, да, вот так вот будем, да, что делать? Поэтому президент и сказал, что, значит, операция проходит, мне говорят, медленно, а я говорю, говорит, надо ритмично продвигаться. Ну, президент же сказал, он говорит, все, продвигаемся по изначальному плану, все. Потому что, говорит, мы можем ускорить. Вчера же цитировал я дословно. Мы можем ускорить специальную военную операцию. Можем. Но ускорение всегда большие жертвы. И еще раз подчеркиваю, президент не сказал большие жертвы среди наших военнослужащих. Знаете, как ускорить операцию по тому, чтобы взять, например, не знаю, Харьков? Вот взять Харьков. Хотите? Знаете, как ускорить ее, эту операцию? Первое. Бомбардировка Харькова полная. Превращение его в ничто, в пыль. Дальше заходят группы зачистки, дальше Харьков взят. Правда, там мертвых людей сотни тысяч. Готовы? Берете на себя такую ответственность моральную? Я спрашиваю всех тех, кто сейчас хочет очень бросить слово «война» в воздух. Вот это вот. Война, им нравится слово «война». Готовы? А нет, не готовы. Вот и все. Соответственно, перестаньте дергать наших военнослужащих. Перестаньте им рассказывать, как надо действовать. Ну вот. И уж тем более не надо изображать, что мы где-то там что-то надрываемся, и вот это вот все. И мы не можем там что-то сделать. Можем. Более того, если нас зажмут в угол, можем и сделать. Поэтому не надо вооружать Украину американцам. Не надо туда свитчблейды всякие свои вонючие поставлять. Не надо туда запихивать старое советское оружие. Не надо. Об этом уже военные отставные американские говорят. Ребята, а вы что делаете-то? Вы что, хотите Россию загнать в угол, что ли? Россию не надо в угол загонять. Потому что если загнать Россию в угол, к чему они, как я понимаю, стремятся американцы, ситуация окажется такой, при которой России придется бить в полную силу уже. Вот в чем смысл. Поэтому не надо этого делать, говорят все американцам. Американцы люди упертые тоже оказались. Туповатые и упертые. Ну, понятно, борются за гегемонию доллара сейчас изо всех сил. Все ясно, боритесь дальше за свою гегемонию своего доллара. Но вы-то не американцы, правильно? Что, есть у кого-то сомнение, что мы можем любой город Украины сейчас превратить в Дрезден, в Хиросиму и Нагасаки, в Токио? Не знаете, что такое Дрезден, Хиросима, Нагасаки и Токио? Рассказываю. Бомбардировка Дрездена оставила от Дрездена пыль. Союзные войска бомбили его. Ну, короче говоря, кроме нас все с той стороны, во Вторую мировую. Токио сожгли дотла, погибших больше, чем в Хиросиме. просто обычными бомбами, просто Токио тогда был бумажным городом. Опять же, это бомбардировка американцев. Токио сожгли дотла вообще. Больше 100 000 погибших в Токио. Это времена Второй мировой войны. Хиросима и Нагасаки. Данные абсолютно разные. Давайте скажем так. Ну, давайте 200 000. Там непонятно сколько, поэтому... Очень много людей. Невероятно много людей. Просто в одночасье. И все. И второй удар. Чтобы было понятно, это всего лишь навсего, по-моему, 15 килотонн там было. Или 10 килотонн, 15. Надо посмотреть, сколько по заряду ядерному был малыш и толстяк. По-моему, было 15 и 10 килотонн, если я не ошибаюсь. По нынешним меркам это вообще ничто. Это вообще ничто. Понимаете? А от городов ничего не осталось. Поэтому не надо звать беду самим отсюда, нам. И рассказывать о том, что нужно это все назвать войной. Как только вы это назовете войной, как только вы это юридически подтвердите, что это война, после этого все будет совершенно по-другому, сразу. И это, по сути, подписать смертный приговор десяткам миллионов людей. Десяткам миллионов. Вы что думаете, это как бы шутки, что ли? Нет, конечно. Поэтому специальная военная операция. Работаем как скальпель. Выкорчевываем. Очень тяжелый труд ратный сейчас выполняют наши бойцы. Вот. Многие из них героически, да, погибают. Ну, не знаю сколько, нам не дают данные, да. Вот у нас официальные данные какие есть, больше у нас ничего нет. Вот. Значит, погибают, многие закрывают собой товарищей, плечом к плечу сражаются. Вот так вот. Почему? А потому что не хотим мы взять и превратить десятки миллионов украинцев в десятки миллионов... убивать мы их не хотим. А возможности-то у России есть какие угодно. У России есть возможности убить весь мир, чтобы было понятно уж совсем до предела, совсем вот кто если тупой. Вот я ему говорю, Россия обладает возможностью похоронить планету Земля. Понимаете это или нет? Не дай бог, когда эти возможности нужно будет реализовывать нам или кому-то еще. Вся эта игра... с прокси войсками, которые подпитываются американскими, американцами и западным миром, это плохая игра. Это плохая игра. Они зря это делают. Ну, они думают, что они нас будут ослаблять, они думают, что мы там подзакопаемся, то есть у них там свои планы по этому поводу. Но все это дорога туда, откуда можно не вернуться потом всем вместе. Вот в чем дело. И лучше, чтобы это оставалось специальной военной операцией. И лучше, чтобы наша группировка военная справилась со всеми поставленными задачами, точно и в срок, строго в соответствии с планом Генштаба. Потому что это нам позволит сохранить десятки миллионов жизней. Реально, без шуток, без приколов говорю. Без приколов. Десятки миллионов. Да. Поэтому как-то так. И поэтому я не понимаю искренне тех людей, которые начинают писать о том, что «а давайте-ка заменим это на слово «война». Ну замените, и чё? И чё дальше-то? У меня только один вопрос, пишет 386-й. Почему наши не могут накрыть огневые точки, которые до сих пор обстреливают Луганск и Донецк, пишет 386-й? 386-й? Я не знаю. Не могу вам ответить, какие точки как накрываются, кто кого там обстреливает. Вот не могу я вам ответить на этот вопрос. Не знаю почему. Не знаю, как они передвигаются. Не знаю, что это за огневые точки. Я знаю, что даже тяжелой авиацией нашей тяжелыми бомбардировщиками никто ничего не бомбит. Вот это я знаю. Я знаю, что тактическое ядерное оружие никто не использует. Я знаю, что ракетами ювелирно поражаются цели военные. Вот это я вижу. А вот ковровых бомбардировок я не вижу. А можно. Понимаете? И 386-й, если позволите, Еще один вариант для размышления. Ведь все их огневые точки, они же ведь в населенных пунктах. Они же ведь среди домов, вот это вот все. Ну вот я видел кадры там из Волновахи, например, да и не только. Все везде одинаково. Они все свои огневые точки ставят среди домов и людей. Вот такая она, украинская эта армия. Потому что она, видимо, не украинская на самом деле, а натовская. А с крейсером «Москва» что случилось, пишет Антон? С крейсером «Москва» случился пожар в результате того, что произошла вроде как... А, потом в результате пожара произошла детонация, что-то сдетонировало там. Более официальной информации у нас никакой нет. Говорят, что экипаж спасен. Вот это официальная информация по крейсеру «Москва». Все остальное — это информация, может быть, и не информация, может быть, деза и вброс. Украинцы утверждают, что они... это они, значит, достали крейсер «Москва». Но если украинцы достали крейсер «Москва» ракетами, хочу вам сказать, значит, Украине предоставляют спутниковые данные и наводку осуществляют американцы. Ну так, на всякий случай просто. Если вдруг украинцы правду говорят сейчас по какой-то странной причине, это значит, что их наводят американцы. Конкретно, прям по спутнику, четко. А это значит... Я даже договаривать не буду, что это значит, да? Хорошо? Я просто не буду договаривать, что это значит. Потому что если я начну это договаривать, выйдет какая-то совершенно страшная ситуация, которая нам всем не очень-то, наверное, нужна вообще в мире. Не могут накрыть, потому что огневые точки мобильные, например, отстрелялись и переместились. Там тоже не дураки, чтобы ждать ответку, пишет Котопес. Тоже, кстати, вполне себе конкретная история. А то в Министерстве обороны не знали, что американцы наводят, пишет Спамбокс. А в Министерстве обороны много чего знают, чего не знаем мы. Но мы же здесь с вами задаем друг другу вопросы и пытаемся на них отвечать. И меня спросили, а как я думаю? Я высказался, как я думаю. Хочу подчеркнуть еще одну вещь. Возможно, я не прав. Возможно, я не прав. Поэтому просто ждем официальной информации. В том числе и по крейсеру. Я прощаюсь с вами до завтра. Дальше рубрика про собачек. И да пребудет с вами сила.